Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии сегодня гости. Это Дмитрий Орешкин, географ и политолог, Леонид Горяинов, в недавнем прошлом руководитель информационного управления партии «Единая Россия», замглавного редактора парламентской газеты, и Михаил Виноградов, генеральный директор Центра политической конъюнктуры. Мы подведем в некотором смысле итоги такой вот нашей политической весны, которая, вопреки некоторым прогнозам, похоже, не сопровождается оттепелью. Ну, начнем, конечно, с исторического события. Двухдневный съезд партии «Единая Россия» и еще пока правящий президент Владимир Путин принял третье, по-моему, может быть, и четвертое, как в сказке, приглашение возглавить эту партию. Теперь у партии «Единая Россия» есть беспартийный председатель. Ну, среди присутствующих, я так понимаю, у нас есть один партийный представитель, Леонид Горяинов, и я хотел бы вас спросить, зачем вам беспартийный Владимир Путин во главе вашей партии?
Михаил, я сразу ждал этого вопроса и понимаю, что вы его так поставили несколько провокационно, да, зачем вам беспартийный председатель партии. Я хочу сказать, что вопрос о партийности председателя партии действительно носит технический характер. Поясню почему. Понимаете, вот сейчас идет волна обвинений в различных СМИ, что вот, значит, партию возглавил беспартийный председатель, что это там за абсурд. На самом деле он ее возглавил, понимаете? То же самое, если человек стал, допустим, генеральным директором какого-то предприятия, условно говоря, и его упрекают в том, что он не носит какой-то корпоративный значок или не вступил в профсоюз. Я не вижу здесь абсолютно никакой проблемы. Дело в том, что в настоящий момент Владимир Владимирович Путин является действующим президентом, и, как вы помните, не раз и не двусмысленно он говорил, что пока целесообразно, чтобы президент Российской Федерации был внепартийным и надпартийным, был консолидирующей фигурой российского общества. Такой же фигурой после 7 мая будет Дмитрий Анатольевич Медведев, о чем тоже, так сказать, на съезде договорились. Я считаю эту проблему надуманной и искусственной.
Хорошо, давайте, Михаил Виноградов, теперь. Вот видите, ситуация-то достаточно забавная все-таки. Вот сейчас компартия, например, направляет запрос в Федеральную регистрационную службу, как раз интересуясь вот этим самым казусом. Беспартийный председатель партии, хотя в законе написано, члены партии имеют право быть избранными. И
там
вот...
нет прямого указания, прошу прощения, на цитата. Необходимость партийности. От
члены
руководителя...
партии избранными. А тут, получается, не член партии избранный. Какая-то все-таки двусмысленность есть, но тем не менее. Давайте по сути. Вот зачем нужен Владимир Путин партии, которая набирает 70% голосов на выборах, которые, правда, некоторым кажутся не очень свободными и честными?
Ну, я думаю, что, понимаете, когда мы говорим о том, должен ли Путин быть членом партии, конечно, там не вступление его в партию было частью на съезде присутствующих экспертов, воспринято такого не без иронии, да, немножко выглядит странно. С другой стороны, это такие, в общем, внутрипартийные дела. Наверняка Путин все-таки помнит времена в конце 80-х годов, когда был анекдот о том, что чтобы выйти из КПСС, нужна рекомендация двух беспартийных. И, наверное, ему сложно сделать этот шаг. Потом, наверное, решит вступить, еще один съезд соберут. Я думаю, что на самом деле, конечно, легче говорить, зачем Путину вступление в Единую Россию. Что касается Единой России, все-таки в России сегодня нет там многопартийной или однопартийной системы. В России сегодня система беспартийная. Единая Россия все-таки остается партией, которая пока что, по крайней мере, оформляет решения, которые принимаются за ее рамками в большинстве своем. Да? Поэтому в данном случае «Единая Россия» – это дополнительный инструмент оформления политического влияния Владимира Путина. «Единая Россия» всегда себя таким образом позиционировала, и в этом плане она ощущает себя вполне комфортно. Другое дело, мы, наверное, об этом будем еще говорить, внутри партии, наверное, будут попытки противопоставить тандем там, «Единая Россия» и Путин с Дмитрием Медведевым, потому что, если посмотреть на второй день работы съезда, Медведеву хлопали, может быть, меньше, чем Путину, это было заметно. Но это, скорее, возможные аппаратные попытки. Я думаю, что при разумном поведении Путин и Медведев сумеют избежать такого вовлечения «Единой России» в попытке вбить их клин между Путиным и Медведевым. Хотя риски такие, конечно, существуют.
Дмитрий Орешкин, я тот же вопрос вам адресую. Все-таки кто нужнее этим близнецам-братьям, да, Путин Единой России или Единая Россия Путину?
Ну, мне кажется, это отчасти, как бы сказал Александр Андреевич Проханов, это сакральные процессы, вот реализация лучшего, что было в советскую эпоху. А в советскую эпоху был такой замечательный анекдот. Абрамович, вы член партии? Зачем я ее мозг?
Так это и сейчас, наверное, так?
Ну, вот именно...
Есть и Абрамович,
именно
есть
эта
и
механика
партия.
И реализована. То есть зачем быть членом партии, если ты ее работаешь ее главой? Значит, если же говорить серьезно, то, конечно, для Путина «Единая Россия» — это инструмент. Инструмент укрепления своего влияния, укрепления влияния той команды, которая за ним стоит, и, соответственно, сужение реального коридора, в котором может действовать вновь избранный президент. Хотя бы для того, что если вдруг... теоретически представив себе, Дмитрий Медведев начнет делать что-то, то, что не нужно старой путинской команде, то из кармана легко достается козырная карта, на которой написано «импичмент». Премьер, который контролирует парламент, по сути дела контролирует и президента, потому что президент без санкции парламента сменить премьера не сможет.
Почему он не сможет? Он может его отправить в отставку в любой момент, без всяких объяснений, Дмитрий.
Но при этом ему надо поменять кандидатуру, предложить кандидатуру другого человека. И
он может назначить исполняющего обязанности может, на какое-то время.
Да, но именно за это время его и можно отправить в этот в упоминавшийся выше импичмент. Таким образом, конечно, я понимаю так, «Единая Россия» становится инструментом, усиливающим, здесь я с Михаилом согласен, аппаратные политические позиции Владимира Владимировича Путина, потому что дружба дружбой, а административный ресурс надо держать при себе.
К вашему первому вопросу, Михаил, я думаю, что еще один из смыслов не вступления Путина в «Единую Россию» вот это позволяет не побуждать всех других членов правительства вступать в «Единую Россию». Мы видели, на съезде были Кудрин, на съезде были Казак, которые вряд ли добровольно с восторгом там, туда сейчас пойдут там, по целому ряду причин. Думаю, что это шаг к тому, чтобы путинское правительство будущее осталось частично беспартийным.
Я, кстати, вот посмотрел сразу же статистику. Сейчас в правительстве 11 членов «Единой России» и 46 людей, не состоящих в «Единой России». Это противоречит той пропорции, которая есть в других органах власти. Это довольно интересно. Леонид Горяинов, я вот как раз к этой теории, которую сейчас изложил Дмитрий Орешкин. Так что, получается, вот возглавление партии Владимиром Путиным – это такая удавка для Дмитрия Медведева. Такая петля, за которую можно дергать и говорить, не ходи в сторону, не трогай моих людей, назначай тех, кого я хочу. То есть инструмент манипуляции.
Я абсолютно не согласен с тем, что это инструмент манипуляций. Дело в том, что в последнее время я в СМИ вижу одно и то же. Это ожидание катаклизмов и конфликтов при двоевластии, там, конфликта команд и тому подобное, и тому подобное. Я понимаю, что журналистам, как так сказать, особой части политического класса, политологам, им в какой-то степени, да, нужны великие потрясения, потому что им при великих потрясениях интереснее жить. И гонорары растут, и можно больше, так сказать, они интереснее, скажем так, становятся обществу.
И парламентская газета будет интереснее в такой ситуации.
Ну, может быть, и парламентская, но я считаю, что главная заслуга Путина в том, что в стране постепенно создалась система, которая максимально снижает вероятность катаклизма.
Похоже на брежневский застой.
Да нет, ну почему обязательно система, которая снижает вероятность катаклизмов, обязательно называть застоем? Вы знаете, мы все находимся в плену каких-то ложных альтернатив зачастую и оценочных суждений. Вот там тоталитарный режим, там или антинародный режим, или брежневский застой, кровавый режим и так далее и тому подобное. Понятно, что часть этой, так сказать, информационной матрицы, она... забрасывается в Россию извне, я не буду этого скрывать. Не потому, что где-то там за кордоном сидят
злые, нехорошие заговоры.
Нет, опять еще одно
масоны.
Клише, Михаил, это одно, еще одно клише. Дело в том, что мировая политика, она все равно представляет собой некую борьбу до сих пор. Да, кто-то с кем-то находится в союзе, кому-то с кем-то нечего делить, да, допустим, Румынии с Венгрией, может быть, да, делить нечего, хотя многие говорят, что это не так. Польша с Чехословакией тоже нечего делить. Но Россия остается богатой природными ресурсами территории, и президент, выступая на съезде, кстати, подчеркнул эту особенность, эту вот ресурсную подоплеку мировой политики. Ее не надо сбрасывать со счетов, к ней надо просто совершенно спокойно относиться. Что экономико-политическая борьба, борьба за те или иные ресурсы, финансовые, человеческие, какие угодно, она была, если будет продолжаться. Важно, чтобы она шла в цивилизованных формах. То есть не надо в страхе залезать под стол, думать, что вот везде кругом враги. Просто надо принять как данность эту мировую конкуренцию.
То есть вот. Мировая закулиса, она подбрасывает
еще
теорию. И, подождите, я пытаюсь упростить, чтобы слушатели вас поняли.
Не надо упрощать.
Мировая закулиса чего. Пытается подбросить теорию раскола элит. Это
не
так?
Не закулиса.
Ну а кто? Вы обвинили прессу, которая есть своя заинтересованность,
это то, что
и иноземные силы.
Это за портьеры и действует как-то, знаете, так пытается дергать из-за этой портьеры за какие-то ниточки. Это просто совершенно нормальная, обычная мировая политика. Вот у нас есть две страны.
То есть это миф. Я правильно подвожу итог вашего выступления? Вот возможность раскола элит и противостояния президента, например, и премьера – это миф.
Я думаю, что это миф. Это теоретически существующая вероятность, которая практически не реализуется.
Если можно, мне понравилась схема Леонида, я бы на самом деле просто даже бы ее развил. Безусловно, Россия является объектом борьбы там, самых разных сил. Там, да? Сил как вне страны,
не
так и
в России, Китай, Индия, также Пакистан.
Любая страна является объектом борьбы сил как вне страны, так и внутри нее. Все это неизбежно порождает конфликты, которые существуют в политике всегда, просто потому что в политике всегда ресурсы, которые ты распределяешь, меньше, чем ртов, претендующих на этот ресурс.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей студии Леонид Горяинов, в недавнем прошлом руководитель информационного управления партии «Единая Россия», ныне замглавный редактор парламентской газеты, политологи Дмитрий Орешкин и Михаил Виноградов, ведет передачу Михаил Соколов. Я думаю, что надо продолжить эту волнующую тему. Я к Дмитрию Орешкину все-таки обращусь. Вот ваше мнение о том, что есть два объяснения теории раскола элит. Да, это влияние иноземных сил и, собственно, заинтересованность прессы в каких-то сенсациях.
Я абсолютно в восторге от предложенного объяснения, потому что действительно совершенно понятно. Ельцин сцепился с Хасбулатовым в 93-м году, по-видимому, из-за того, что за кулиса или глобальные силы боролись за ресурсы на нашем внутреннем рынке. Мне кажется, ситуация несколько проще. Всегда есть внутренняя конкуренция политических сил, всегда люди стараются увеличить свою влиятельность, и как бы ни были лично дружны, симпатичны, симпатичные и милы Путин и Медведев, за ними стоят определенные группы с определенными интересами. Нефти и газа на всех не хватает. Соответственно, надо как-то делить, кому что достается, кто что контролирует, соответственно, имеет. Так или иначе, эти люди, которые стоят под этими сильными лидерами, пытаются лоббировать свои интересы. Одна группа будет лоббировать через Медведева, другая через Путина. И когда-то, раньше или позже, эти силы или эти интересы пересекутся и перейдут в зону конфликта. И как раз здесь и надо достать из кармана козыри в этой игре. И в этом смысле абсолютно правильно Путин делает, абсолютно логично, прозрачно и последовательно, что он усиливает свой аппаратный ресурс для того, как раз чтобы этого конфликта не возникло. Потому что, ну, если ты хорошо понимаешь, что тебя по щелчку пальцев отправляют в отставку, способы импичмента, например, то ты ведешь себя соответствующим образом. Я напомню, что в ельцинскую эпоху, когда парламент был далеко не такой консолидированный и недалеко не так сильно зависел от премьера, президент Ельцин висел на ниточке этого самого импичмента.
Но, с другой стороны, Дмитрий, вы вспомните, что тот же самый парламент, в котором была сильна реальная оппозиция, тогда он, тем не менее, уступал президенту Ельцину и назначал тех премьеров, которых он хотел. Было единственное исключение. Это второй раз он не смог назначить Виктора Черномырдина, но в условиях очень тяжелого экономического кризиса.
Премьера. Потом я напомню, что парламент не желал...
Кириенко был назначен, или Степашин, или тот же Путин.
Иногда удавалось, иногда не удавалось. Так это и была нормальная ситуация политической конкуренции и разделения властей. А, например, Скуратова снять парламент Ельцину не позволял, и мы все это хорошо помним, но мы не об этом сейчас говорим. Мне кажется, что политический конфликт, политическая конкуренция – это абсолютно нормальная ситуация. И говорить, что ее у нас не будет, потому что вся мировая политика находится в борьбе, как сказал Леонид, а у нас здесь в России тишь, гладь и Божья благодать, потому что мы такие…
Богатые
и суверенные, и еще какие-то очень хорошие. Мне кажется, сильным упрощением ситуации. И здесь идет борьба, видная, невидная, и будет продолжаться. сражаться. И мы, как люди циничные, привычные наблюдать за этой борьбой, понимаем, что и в будущем она будет продолжаться. И, соответственно, в этих терминах мы описываем ситуацию.
Ну, я все-таки понял, что задача «Единой России» – вот эта стабилизация, и задача Путина – это возможность минимизировать какие-то политические риски. Это задача уничтожения политической конкуренции вообще в значительной степени.
Не уничтожение, смягчение, связывание ее, сужение коридора возможностей, так это назовем. Во всяком случае, мне кажется понятным, что «Единая Россия» в большей степени путинская партия, чем медведевская.
Леонид Горяев, пожалуйста.
Вот знаете, не надо огрублять, опять же. Совершенно очевидно, что в любой партии, в любой стране идет какая-то внутриэлитная борьба, может быть, даже в рамках одной команды. Вот предвыборная кампания в Соединенных Штатах демонстрирует, в принципе, два варианта. Республиканцы так более-менее консолидированы сейчас, а демократы находятся в состоянии такой большой внутренней борьбы.
Причем, ну, слушайте, да, была же тоже конкуренция в рамках фактически вашей партии или правящей системы. Дмитрий Медведев и Сергей Иванов провели фактически годичные праймерис, правда, перед лицом одного избирателя, Владимира Путина, но, тем не менее, они вот так вот показывали себя обществу, и, наконец, был выбран, собственно, вот зиц-президент Медведев.
Ну, вы можете это называть праймерис или не праймерис. Может быть, вы должны быть, когда это говорите, точно быть уверены в том, что это действительно был праймерис. А может быть, это был заранее предусмотренный вариант. Давайте не будем говорить о том, чего мы точно не знаем.
То есть лидер потенциальный, его дублер, они общались с народом так активно, а потом один вышел на выборы.
Вы знаете, я все-таки выступаю за то, чтобы ничего, так сказать, не клишировать и не огрублять. Угу. Конечно, даже на любой кафедре институтской идет какая-то внутренняя борьба, какая-то внутренняя конкуренция. В конце концов, это совершенно нормальное состояние людей, повторяю, даже внутри одной команды. Важно, чтобы это не переходило неких рамок, угрожающих, так сказать, государственным функциям, политической стабильности и развитию страны. Я считаю, что условия для этого созданы. Более того, говорят, что 90-е годы было, так сказать, все более демократично была, значит, это вся политическая, так сказать, игра, нормальная, свободная политическая работа. Я не уверен, что она всегда была позитивна. Вдруг образовывались в Думе какие-то депутатские группы, которые никто не избирал, никакие избиратели не голосовали за какую-нибудь группу стабильности там, в 94-м году. Она взяла и образовалась из выходцев из нескольких фракций, которые реально получали места в парламенте. И избирались губернаторы, которые зачастую со своими, так сказать, методами управления достаточно быстро доставали население.
Ну, знаете, некоторые... а сейчас назначаются такие губернаторы, некоторых даже приходится снимать. Вот только что иркутского губернатора Тишанина отправили в отставку, который успел поссориться со всей местной элитой, да еще и
да, но в прошлой системе он мог скандал. Бы просидеть еще несколько лет, например, не и усугубить внутренние.
Все законодательное собрание, конфликты. Если консолидировано против губернатора выступало, это редчайший случай.
Но видите, все-таки работают эти механизмы, так сказать, ротации, так или иначе.
Ну, давайте...
Может быть, не самым совершенным образом, но они работают. Я не вижу никакой трагедии и не вижу смысла ожидать каких-то катаклизмов и ужасов.
Угу. Михаил Виноградов, все-таки о конкуренции. Она уничтожается совсем или она, наоборот, вот в нынешней ситуации двоевластие, двоецентрие, даже при условии того, что Владимир Путин будет контролировать уже формально ресурс партии «Единая Россия», она повысится, нет?
Политическая конкуренция не может быть уничтожена. Вопрос в том, носит ли она публичный характер или не публичный, институциональный или подковерный, клановый. В споре, который сейчас вели Леонид и Дмитрий, мне, конечно, методически понятнее и ближе картина Дмитрия, но мне кажется, немножко забегает вперед. Я не думаю, что сегодня есть конкуренция там, кланов или групп Медведева и Путина. Дело в том, что и Медведев, и Иванов не были выдвиженцами каких-то групп. Как раз они были людьми с небольшой кадровой скамейкой достаточно. Там, у них не было мощных каких-то бизнес-ресурсов, на них опиравшихся. Поэтому сегодня не произошло оформление вот такой медведевской путинской групп, хотя такая угроза есть, и она, безусловно, систему дестабилизирует, если это произойдет. Пока этого нет. Я думаю, что все-таки Путин даст шанс Медведеву себя как-то проявить. Было бы нелогично, если бы этого не произойдет. И схема сегодняшняя, скорее, страховочная на случай, если что-то не получится. Да? Но сегодня вот, оформление групп, конечно, пока не произошло.
Ну, давайте еще затронем одну тему, о которой тоже говорилось и на съезде «Единой России». Я к Леониду Горяину обращусь, собственно, партийное правительство. Вот я уже называл цифры представительства в правительстве нынешнем вашей партии. А, собственно, оно что, повысится, понизится? Как вы будете влиять на нынешнего председателя партии, чтобы он побольше взял членов этой партии?
Михаил, я хочу зафиксировать, что я все-таки не являюсь членом партии «Единая Россия», да, что, кстати, и свидетельствует о том, что никаких запретов на профессию.
Путин, вы как Путин, да? Ну, возглавляли это, управление это, в партии, не будучи сказали, членом партии.
Это вы сказали, это просто показывает, что партия не носит никакого тоталитарного и авторитарного характера, как ей приписывают.
То есть привлекает беспартийных специалистов.
Да, вы можете называть их буржуазными, какими угодно. Я являюсь еще учредителем и директором по креативу Центра социально-консервативной политики, одной из околопартийных площадок, таких экспертных, скажем так. И хочу очень коротенько сказать, что, конечно, внутрипартийная дискуссия, внутрипартийная, в частности, идеологическая конкуренция последние годы тоже имела место быть. И, как вы видите, ей, наоборот, придан некий статусный характер. Будут существовать три клуба, условно говоря, три направления. Можно называть это группой интересов, можно идеологическими клубами. Посмотрим, как они будут работать, но опять же, хочу вам сказать, что модели праймерис, модели внутрипартийных обсуждений, модели какой-то внутрипартийной конкуренции, они все-таки постепенно наполняются содержанием, на самом деле. И я вас уверяю, что много говорили о какой-то там зловещей роли Суркова и так далее, но я
уверен... А роли нет никакой?
Я уверен, по крайней мере, что он один из тех людей, который совершенно не против наполнить эти модели некой конкуренции реальным содержанием и наполнять их и дальше. Я думаю, что точно так же мыслит и большинство здравомыслящих людей. Да, есть в регионах люди с некой, знаете, советской закваской, которым это все не нужно. Как правило, они в регионах. В общем, наверное, кто-то есть и в Москве. Просто мышление людей, особенно если они сформировались где-то там в 60-е, 70-е, особенно годы, ну, архетип у многих оказывается вещью очень стойкой. Но, в принципе, я должен с удовольствием вам сказать, что все эти модели конкурентности, дискуссии, обсуждения, праймерис, я думаю, что они будут развиваться и что они будут приносить реальные результаты и в региональных избирательных кампаниях, и далее, и далее, и далее. Я, спасибо. Может быть, ушел от какого-то вашего вопроса.
Ну, вам это тоже удается. Это неотъемлемое свойство любой дискуссии, желание отвечать на вопрос или нет. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим нашу программу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал российские власти немедленно прекратить, как он выразился, акты агрессии по отношению к Тбилиси. Об этом Саакашвили заявил в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, комментируя информацию об уничтожении грузинского беспилотного самолета российским истребителем над Гальским районом Абхазии. Путин, в свою очередь, выразил недоумение в связи с полетом грузинского самолета над зоной конфликта, подчеркнув, что это противоречит ряду действующих соглашений. Начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий освобожден от занимаемой должности. Решение принято по итогам служебной проверки. Довгого обвиняют в нарушении должностных обязанностей, в частности, в разглашении конфиденциальных сведений. Коалиция «Другая Россия» намерена провести очередной марш несогласных в Москве 6 мая. Накануне инаугурации избранного президента России Дмитрия Медведева. Два свидетеля по делу Леонида Невзлина отказались от обвинительных показаний в его адрес, сообщил Интерфаксу адвокат Дмитрий Харитонов. Лидер палестинской группировки «Хамас» Халед Мишааль заявил, что его движение согласно с образованием палестинского государства в границах 1967 года, но официально не признает Израиля. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил, что ЕС будет продолжать активно помогать Афганистану. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе не будет участвовать в парламентских выборах, намеченных на 21 мая. Бурджанадзе объяснила свое решение разногласиями в правящей партии «Единое национальное движение» при составлении списка кандидатов в депутаты. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» наши гости. Леонид Горяинов, в недавнем прошлом руководитель информационного управления партии «Единая Россия», замглавный редактор парламентской газеты и представитель Центра социально-консервативной политики, как мы выяснили в процессе нашего разговора, Дмитрий Орешкин, географ и политолог, и Михаил Виноградов, гендиректор Центра политической конъюнктуры. Собственно, продолжим на том, на чем мы остановились в конце первой части, все-таки партийное правительство. Леонид.
Говорили о том, кто больше нужнее, Путин Единой России или Единая Россия Путину. По факту, на конец 2007 года личный рейтинг Путина, безусловно, был выше рейтинга Единой России. Из этого как бы автоматом следует, что все-таки как бы Путин был больше нужнее Единой России. Но Единая Россия также нужна Путину, как вертикальная и горизонтально интегрированная структура.
Для чего?
В том числе и для того, чтобы создавать законодательную вертикаль, поскольку партия имеет большинство практически во всех законодательных собраниях.
Да, вы последнее зачистили в Ставропольское, там было большинство «Справедливой России», а теперь меньшинство. Одни перебежали, другие сидят или в бегах.
Но там больше юридические аспекты, на самом деле, нежели политические. Потому что я думаю, что ни у кого не возникает иллюзий, что вот «Справедливая Россия» партия настолько оппозиционная, что ее решили всерьез отовсюду зачищать. Что касается партийного правительства, есть недопонимание того, что есть цели, что есть средства. Партийное правительство – это есть средство распределения ответственности. Будет ли правительство партийным или недопартийным? Правительство, вероятно, пополнится членами «Единой России». Не все будут члены правительства являться членами партии. Вот. Это совершенно нормально, потому что пока еще принцип профессионального правительства, он, как мы понимаем, никуда не ушел.
Дмитрий Орешкин, пожалуйста, ваше мнение о реформе правительственного механизма.
Пожалуй, тут близок буду к позиции Леонида. Мне кажется, что асимметрия отношений Путина и Единой России как раз в том и заключается, что Путин свободен в своих выборах, в своих действиях, а Единая Россия влиять на него не может, хотя бы потому, что он не член партии. Надо ему будет, он возьмет из Единой России каких-то людей в правительство. Не надо, не возьмет.
Просто есть люди, которых нельзя не взять, независимо от того, состоят они в Единой России или нет.
Ну, конечно,
Кудрин, Рейман, там еще кто-то,
друзья. Это вопрос нельзя, там это сложный вопрос, на то она и политика, чтобы принимать тяжелые кадровые решения. Но я думаю, что он будет формировать правительство в первую очередь по принципу там профессионализма, во вторую очередь по принципу лояльности, надежности, личного отношения. И только в третью, в четвертую, либо в пятую по принципу партийности. Что ему помешает взять, например, кого-то из «Справедливой России»?
Они просятся, между прочим,
активно. Почему бы и нет, если ему понравится этот человек? И «Единая Россия» протестовать никак не сможет, просто потому, что на Путина она влиять чисто формально не имеет возможности.
То есть мы имеем все-таки дело с механизмом самодержавным, да? Дума носит вот такой вот законосовещательный характер, в общем-то, хотя формально принимает законы. Ну, вернулись в эпоху 907-914 года.
Конечно, понятно, что весовая категория Путина и весовая категория «Единой России» несовместимы. Кстати говоря, и с Советским Союзом, мне кажется, нельзя сравнивать «Единую Россию», потому что КПСС – это была реальная административная иерархия, которая управляла страной, а сейчас страной управляет бюрократическая иерархия либо Белого дома, либо из администрации президента, а партийная иерархия, ну, она так сбоку припеку. Не может она вот так реально решать политические проблемы в регионах, о которых мы толковали. Я к чему веду дальше про партийное правительство? Более того, у Путина он чем как политик силен? Он всегда оставляет себе гораздо больше простора для маневра, чем для тех, кем он пользуется в своих политических решениях. Например, если у нас в ближайшем политическом будущем возникают трудности, темпы инфляции уже официально признаны в 10%, а скорее всего будут больше. Понятно, что есть целый ряд претензий по однобокости экономики и так далее, и так далее. Понятно, что не будет никакого прорыва в образовании, в медицинском обслуживании, в дешевом жилье и во всем остальном прочем. Люди раньше или позже начнут задавать вопрос. И здесь у Путина есть, в принципе, абсолютно корректный, абсолютно разумный ход. Он переводит стрелки на Единую Россию, а сам подтягивает в качестве другого ресурса, идеологического или еще какого-то, ту же самую справедливую Россию. То есть он реализует ту политику, которая в свое время Сурков называл там, что если одна нога затечет, правая, мы перенесем вес на левую ногу.
Ну, вторая-то левая какая-то очень хилая.
А зачем ему? Она, кстати, какая разница, хилая она или не хилая? Вот в том-то и дело, что сила-то Единой России, она ведь в достаточной мере символична. Как она может повлиять на реальные действия Путина, я, честно говоря, не представляю.
Хороший вопрос, Михаил. Как она может повлиять и может ли повлиять?
Да нет, конечно, Единая Россия сегодня оформляет влияние Путина, мы об этом уже говорили, наш разговор о партийном правительстве, напомним, мы все время выступление Жириновского в 90-е годы. Ну, возьмите нашу партию министром, ну, замминистром, ну, хоть курьером возьмите.
Ну, брали, в конце концов, господина Калашникова, например.
Да, поэтому я думаю, что сегодня, конечно же, там, да, правительство будет путинским, а не партийным. Ничто не мешает потом сказать, что у нас было плохое правительство, инфляция, потому что было беспартийным.
Не мешает Медведеву сказать?
Путину поменять состав правительства на партийный, если изменится конъюнктура. Но пока что оно, конечно, будет беспартийным здесь.
По сути,
потому что реально партии не очень к этому готовы. Вот смотрите, Леонид говорил о дискуссии, которая началась в партии между тремя центрами. Да?
Пока дискуссия... Они очень странные, надо сказать. Дискуссия... Патриотические, либерально-консервативные.
Дискуссия очень интересная. На самом деле, она идет довольно в абстрактных сферах, скажем. Представители патриотического движения все время клуба говорят, вот либералы все развалили и так далее. Сидит Владимир Плигин, который ощущает себя объектом ненависти, как в том году эсеров ненавидели в Единой России. То есть дискуссия о чем должна идти? Собираются три клуба и говорят, как мы видим политику Минздравсоцразвития, да? Не знаю, строят протокол разногласий. Вот здесь у нас общая позиция, здесь нет.
То есть идут к царю.
Клубы должны обсуждать инструменты, а не идеологию. Российская элита понимает про инструменты, российская элита не понимает про идеологию. Поэтому нет смысла с ней говорить про идеологию.
Но про распил-то она очень хорошо понимает. Леонид Горяинов, пожалуйста.
Знаете, элита должна понимать и инструменты, и идеологию. Я все-таки полагаю, что мы постепенно, плавно, аккуратно продвигаемся к реализации идеи партийного правительства, и грядущее утверждение Путина в качестве председателя правительства будет одним из шажков к этому. Далее, я хочу подчеркнуть, я не могу быть объективным здесь, я не скрываю, я путинист, я считаю, что великая цивилизаторская миссия Путина должна быть закончена. То, что президент уходит, это, кстати, один из важнейших уроков, который он дал стране, что он уходит с президентского поста.
Значит, он
дает урок соблюдения основного закона страны. Я вас уверяю, он легитимист, легалист, назовите это как угодно, и именно как правовое государство, понимаете, ему не нужно слабое государство, ни Путину, ни Медведеву. Им нужно сильное государство. В том числе им необходимо, чтобы для своего усиления государство становилось все более и более правовым, несмотря на издержки ментальности, там, советской или уже новой российской, части элит. Вот. Поэтому я думаю, что все жизнеспособные формы дискуссионности, конкурентности, формирование законодательства на основе нормальной живой дискуссии, все будет постепенно наполняться содержанием, все более и более и более. В этом плане я не могу скрывать своего оптимизма и считаю, что как бы не хотелось кому-то, все это будет именно так.
Я вот обращусь к опросу, который есть у Левада-центра, свежий опрос, о том, у кого в руках должна быть власть. Большинство россиян считает, что власть должна быть у президента Дмитрия Медведева, 47% опрошенных, 27% считают нормой власть, находящуюся на равных у премьера Путина и президента Медведева, и 17% за премьера Путина. Как видите, собственно, за теневую конфигурацию, так сказать, управления или такую полутеневую, или за ту конфигурацию, когда на равных, то есть двоевластие, собственно, практически близкие к цифре.
То есть сколько там за разделение исполнительной, законодательной, судебной власти?
А об этом люди, видимо, не думают, а их и не спрашивают. Дмитрий Орешкин, что для вас значат эти цифры?
Вы знаете, очень важные цифры, потому что соотечественники осмысливают вот новую политическую конфигурацию. Они не очень хорошо там понимают парламентская республика, президентская республика. Они понимают Медведев, вот, Путин. Сейчас сформирована позиция, что это одно и то же. Весь мой вот опыт наблюдения за политическими процессами говорит, что раньше или позже это одним и тем же не будет. Соответственно, будет все-таки Кремль и будет все-таки Белый дом. И у нас, как мне кажется, есть уникальная, у нас как у страны, есть уникальная возможность перейти от того, что по традиции называется двоевластие, то есть это никакой власти, потому что непонятно, кто командует. Потому что у нас в стране командует всегда кто-то один, который кто главный, тот, значит, и выше и закона, и парламента, и суда, и так далее. Так вот, сейчас есть возможность теоретическая, я вовсе не уверен, что так оно и будет, хотя надеюсь, перейти от модели двоевластия к модели разделения властей. Вот придется так или иначе, если действительно хотя бы формально соблюдать Конституцию, четче разделять функции парламента и четче разделять функции премьера и четче разделять функции президента. Это тоже потребует времени, потому что это действительно мозги наши надо сломать. Мы привыкли к монизму, к одноначалию. И вот эта ситуация нас может восприниматься как разброд, шатание. Ну и не зря такая подобная ситуация в 93-м году кончилась стрельбой. Сейчас мы прошли длительный путь, 15 лет, у нас другой социальный опыт. И те же самые элитные группы понимают, что какие бы ни были конфликтные интересы, и как бы ни хотелось стать единовластным контролером над всеми этими процессами, если это невозможно сделать без прямого насилия, лучше не надо. А раз не надо, то надо договариваться. А раз надо договариваться, это совершенно другая психология власти. Это значит не борьба за единоначалие, а формирование компромиссных институтов. А это и есть не двоевластие, а разделение. Вот если по этому пути мы с вами пойдем, это будет огромный плюс в копилку путинского политического периода. А если же мы можем сорваться в традиционное бодание между двумя рогами этой самой вертикали, один из которых кончается в Белом доме, другой в Кремле, и начнем выяснять, кто главнее. Премьер главнее. Сейчас, на самом деле, главнее премьер. Вот президент объективно слабее сейчас. Потому что
вы имеете в виду с 7 мая?
Да, но на ближайший год как минимум. Дальше начнется некоторое перераспределение властных полномочий. Ну, и вот или, значит, эти два рога друг с другом конфликтуют за безусловное доминирование, или они существуют более или менее на равных. Вот никогда прежде на равных не было у нас в стране. Или если было, то это считалось безвременем. Это 17-й год, когда там с одной стороны Керенский, с другой стороны Советы. Или 92-й год, когда с одной стороны Ельцин, с другой стороны Хасбулатов, Русской. И вот сейчас вроде бы есть все основания для того, чтобы из этой дурной бесконечности выбраться мирным путем. Как это получится, я представить себе не могу, потому что это сильно не по-русски. Но очень хотелось бы, чтобы стало по-русски.
Ну, смотрите, ведь была же такая ситуация, например, в Италии, где король был представительской фигурой, а дуче, собственно, управлял Муссолини. И была партия, которая тоже была в значительной степени, ну, такой не всеобъемлющей, как, например, в нацистской Германии, а более такой представительской. И эта система существовала почти два десятилетия до жесткого кризиса, когда была война. То есть, в принципе, такие системы могут существовать достаточно стабильно.
Все-таки король там был совсем декоративный. У нас-то президент ведь не совсем декоративный.
До определенного момента декоративный. Когда ему захотелось применить власть, он ее применил, и Муссолини оказался, так сказать, за пределами политического пространства. Так что...
Но только никогда захотелось, когда смог, я бы так сказал.
Да, Михаил Виноградов, все-таки вы сказали разделение властей, но отвечайте теперь.
Ну, знаете, вот Дмитрий перешел от анализа текущей ситуации к рассказу о желаемом. Я тоже опишу желаемую модель. Мне кажется, она еще более гармоничная и понятная людям. Я бы, честно говоря, видел оптимальным выходом из этой ситуации объединение аппаратов правительства и президента, посадку их всех в Белом доме и открытие Московского Кремля круглосуточного доступа граждан, превращение в место прогулок, а не экскурсии иностранцев, которыми есть сейчас. Для меня, как для гражданина, этот вопрос немножко вторичен. Я за то, чтобы в Москве в центре города появилось место для круглосуточных прогулок.
Теория малых дел, вот, называется. Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире политологи Дмитрий Орешкин, Михаил Виноградов, Виноградов и Леонид Горянов. Мы говорим в какой-то степени о последствиях съезда «Единой России» и о том, что может ждать российское общество при правлении Дмитрия Медведева в качестве президента и Владимира Путина в качестве премьера. И я хотел бы еще поговорить и о других, собственно, партиях, которые присутствуют на политической арене России. Мы уже упоминали партию «Справедливая Россия», которая все последние дни перед своим, кстати, съездом, который намечен на 25 апреля, просится в коалицию с партией «Единой России», просится со своими министрами в правительство. И я, конечно, обращусь к Леониду Горяинову. Собственно, а нужны ли справедливо русы вот в качестве членов этой коалиции или нет?
Парламентское большинство достигается и без них, как вам известно. Вопрос в другом. В принципе, желательное развитие политической системы состоит в том, чтобы каждая точка зрения, имеющая значительное число сторонников, имела какое-то политическое выражение. Вот. Я совершенно уверен, что за нынешними партиями, представленными в Государственной Думе, стоят некие группы населения с...
Реальные интересы.
Ну, по крайней мере, воззрение.
Ну, то есть «Единая Россия», например, профсоюз чиновников.
Вы знаете, это такие же клише, как про Муссолини, короля
и прочее. Ну, я вам цифры могу привести, сколько чиновников и сколько бюджетников.
Да, много чиновников. Завтра или послезавтра, или через 30 лет какая-то партия тоже станет правящей, и в ней тоже окажется очень много чиновников.
То есть вы «Справедливую Россию» не хотите видеть в качестве партнера?
Да нет, я не могу сказать, что я не хочу. Вопрос в том, что чем шире коалиция, тем, в принципе, лучше. Ничего страшного от этого нет. Другое дело, что этой партии сейчас трудно нащупать свою нишу, поскольку они вроде бы за президента, но не за «Единую Россию». Что им делать? Это справедливо. Писали СМИ многократно, это совершенно очевидно. Посмотрим. До их съезда осталось совсем немного времени, 25 числа он состоится.
Может, они захотят вступить все в «Единую Россию» теперь, раз они за Путина?
Я думаю, нет. Я думаю, что они сохранятся и так или иначе будут функционировать, по крайней мере, до следующего избирательного парламентского цикла. А там посмотрим, поживем, увидим. Все это связано и с вопросами того, кто будет их лидером, реальным, кто будет их лидером, так сказать, де юре. Ждать осталось недолго.
Михаил Виноградов, что вы думаете о партии «Справедливая Россия» в ее нынешнем предсъездовском состоянии?
15 апреля Владимир Путин сказал на съезде важные вещи. Он сказал, вот почему я предложил кандидатуру Медведева там, на пост президента. До этого у нас официально считалось, что аграрная партия, гражданская сила, «Справедливая Россия» пришли к Путину и предложили ему Медведева.
Фактически, это показали по телевизору.
Фактически Путин 15 числа признал, что все было немножко не так. Я думаю, что «Справедливая Россия» находится в глухом кризисе. Ее положение зависит лично от отношений Путина и Миронова. Пока что элита не понимает политическое место «Справедливой России» и склонна скорее ее списать.
Дмитрий Орешкин.
Политика, опять же, дело такое очень простое в смысле человеческих отношений. С какой радостью люди, которые близки к Путину, допустят туда людей из «Справедливой России»? В этом смысле я соглашусь с Михаилом. Действительно, что такое «Справедливая Россия»? Для людей, которые делают политическую карьеру, это способ, с помощью которого можно поднять свой статус. «Справедливая Россия» сейчас таким трамплином не является.
Но особенно после разных событий в регионе.
Видно, что с ней делают там все, что хотят. И, соответственно, у Миронова не хватает административного ресурса, чтобы защитить своих людей на местах. Соответственно, с точки зрения власти, «Справедливая Россия» выполнила свою функцию. Ее функция заключалась в том, чтобы не позволить коммунистам консолидировать левоцентристский и левый электорат. Она откусила там свои несколько процентов от коммунистического электората. И сейчас, до следующих выборов, ее как надувную игрушку так вот сдули, сложили в ящик, пересыпали тальком, пусть полежит. Конечно, она может говорить, претендовать на места в правительстве, и, может быть, Путин, исходя из каких-то своих соображений, для того, чтобы совсем уж не выпускать дух из Миронова, кого-нибудь из его команды примет там, так вот, чтобы продемонстрировать симпатию, соблюсти баланс.
Там есть министр Соколов вот сейчас.
Ну да, ну кстати, да, может быть, но вот поскольку политика это все-таки игра с позицией силы в основном, то продавить своих людей «Справедливая Россия» точно не может. Она может поскрестись в дверь, так на уровне коленки, сказать большим дяденькам, пустите меня, пожалуйста, и те, если захотят, приоткроют дверь, или не захотят, не приоткроют. Вот ситуация, грубо говоря, такая. И, конечно, «Справедливую Россию» приходится пожалеть, потому что она старалась, она выполнила свои функции, сказали, ну спасибо, все, можешь посидеть в предбаннике, дождать следующего цикла.
Ну, раз уж вы упомянули Компартию, то все-таки надо и о ней несколько слов сказать. Главная системная оппозиционная сила. И в апреле она, собственно, объявила о том, что выдвигает свою программу новую, модернизирует ее применительно к условиям построенного в России капитализма. Михаил, вы программу читали КПРФ новую?
А вы?
Я просмотрел. Mm-hmm. Я честно работаю.
Похвально. Нет, к сожалению, руки не дошли, и думаю, что, в общем, политологу такому можно без этого обойтись, хотя и было бы методически правильно почитать.
Мы не читаем, мы прям пишем.
О делах давайте тогда коммунистов
поговорим. Я вам хочу сказать, что коммунисты давно уже никакие не коммунисты, они левые консерваторы. Эта вот программа, насколько я просмотрел, она очень четко это фиксирует.
То есть вы хотите сказать, что они встали на такую эсеровскую в старом смысле
платформу? Мелкобуржуазную оппортунистическую платформу стали.
Дружком русского патриотизма, если не национализма.
Может быть, это и хорошо, что нету диктатуры пролетариата и намеков на нее больше.
Знаете, Михаил, чем угнетает разговор о партиях? Там, да, почему даже трудно об этом говорить. Есть такой детектив Львогурского «Спасти президента». И там описывается, как четыре кандидата в президенты: Ельцин, Зюганов, Лебедь и Лимонов баллотируются в президенты. Где-то в субботу накануне голосования все четыре кандидата умирают или гибнут, все четыре штаба скрывают этот факт и выходят на выборы. Сегодня все-таки большинство российских партий находится в каком-то подобном состоянии.
Ну, Юлия Латынина всем давно объяснила, что говорить о партиях и о партийных структурах смысла нет, а нужно говорить о разнообразных криминальных, полукриминальных бизнес и прочих группировках во власти. Но это дело достаточно сложно без документов прокуратуры в руках. Я все-таки немножечко верну еще на партийную или там на идеологическую почву. А что с российскими либералами происходит? Дмитрий, вы, наверное, в курсе, вот в Петербурге прошел небольшой такой съезд или конференция. Дает это какие-то перспективы на восстановление некого либерального, такого конституционно-демократического движения, хотя бы с тем потенциалом, который имели кадеты по 17-м году на выборах в учредительное собрание? Они тогда набрали 4,7%, между прочим.
Не, ну кадеты-то они по-разному, они иногда были очень высоки и популярны в лучшие свои годы. Значит, что я могу сказать про демократический, или я бы точнее сказал, там, европейский вектор нашей политики? Он де-факто сейчас не актуален, потому что главные его ценности реализованы. 15 лет назад выходили с какими лозунгами? Рыночная экономика.
Колбаса.
Ну, соответственно, пустые прилавки. Многопартийность. Свобода слова. Сейчас все это де-факто существует.
Ну, в ограниченных пределах.
В тех пределах, в которых устраивает большинство населения. Вот как в свое время говорил Гайдар, о чем все забыли, у вас сейчас есть тьма отдельных проблем. Значит, купить детскую обувь, купить еду, купить тетрадки для школьника, купить зимнее пальто, купить шапку пыжиковую. А в идеале должна быть одна проблема – где взять денег? Вот сейчас эта проблема есть, но она настолько остра, что люди полностью заняты ее решением. Нет проблем отсутствия товаров, есть проблема зарабатывания денег, чтобы купить.
Но есть проблема отсутствия свобод.
Это для нас с вами. Для значительной части населения свобод хватает. Они ездят за границу, они смотрят по телевизору то, что им нравится, или смотрят те DVD, которые им нравятся, читают те газеты и те книжки, которые нравятся. И если бы мне сейчас, не сейчас, а 20 лет назад рассказали, что я могу зайти свободно в книжный магазин и купить то, что я вижу там сейчас, я бы не поверил. Значит, несомненно, сейчас гораздо больше свобод, чем в советскую эпоху. Ну и то же самое с партийностью. Можно говорить про то, что она искусственная, там, раздутая, какая угодно. В советскую эпоху такой не было. Соответственно, либералы, те лозунги, которые они выдвигали в конце 80-х, начале 90-х, реализовали. И они перестали быть актуальными для общественного мнения. При этом созревает новое понимание новых проблем, которые формируются в современном обществе. Но если говорить про те же самые слова, что да, недостаточно свободы слова, да, недостаточно конкуренции политической и экономической, да, недостаточно свобод там частного бизнеса и бюрократический аппарат душит инициативу, то до понимания актуальности этих слов широкие народные массы, как говорили в советскую эпоху, просто еще не доросли, не поднялись. Поэтому эти самые правые или там европейского выбора партии просто сейчас не актуальны. Значит, я делаю резюме.
То есть вы хотите сказать объективно?
Одно объективно, потому что на самом деле они добились того, чего хотели. Значит, сейчас идет внутренняя перестройка. Меняют людей, меняют идеи, меняют слова. Идет поиск вот тех самых слов, которые могут быть интересны избирателю. Идет поиск тех самых лиц, которые интересны избирателю. И в этом поиске, конечно, мне не кажется, не остается будущего для Григория Алексеевича Явлинского, для Егора Тимуровича Гайдара. Это все люди, которые сделали свое дело, и они отошли. Сейчас мы видим, как формируется новая с потенциалом группа, которая проявится, ну, может быть, через 5 лет, а может быть, через 3.
Ваше мнение, ваше...
Знаете, ее в 90-е годы были либералы политические, либералы экономические. Причем я не уверен, что Кудрин, например, является экономическим либералом. Сейчас понятие полностью размылось. Считается, что и Касьянов либерал, и Кудрин либерал, и Немцов либерал.
Но некоторые из них не демократы.
Да, но некоторые из них не демократы. В общем, полная путаница. Зачастую из стана так называемых политических либералов мы слышим совершенно абсурдные утверждения, которые просто даже трудно парировать, и с которыми, понимаете, невозможно на них что-либо отвечать.
Это мнение представителя такого социального консерватизма с антизападным и антиевропейским направлением, который в вашей партии все чаще проявляется и в реальной политике. Михаил Виноградов, ваше мнение, собственно, о том, есть ли возможность для реанимации либерализма, демократического либерализма в России?
Возможность есть, но пока я не вижу тех, кто пытался бы ей воспользоваться. Пока мы видим, что у либералов, собиравшихся в том числе в Петербурге, нет, во-первых, истории успеха, а во-вторых, нет готовности деполитизировать свою агитацию. Я не говорю отказаться от политических лозунгов, я говорю заинтересовать собой тех, кто не интересуется политикой. В чем была разница между программой «Намедни» Парфенова и программой «Реальная политика» Павловского? Зрителю не было интересно политика, но зрителю было интересно Парфенов, и они смотрели программу. В ситуации, когда зритель не интересен, не знаю, Павловский, не программа «Реальная политика», программа все время балансирует на грани закрытия. Вот найти своего Парфенова такого, там, заинтересовать собой аполитичных избирателей, задача, без решения которой реанимирование либеральной силы не произойдет.
Спасибо. В московской студии «Радио Свобода» были наши гости Дмитрий Орешкин, географ и политолог, Михаил Виноградов, политолог, гендиректор Центра политической конъюнктуры, Леонид Горяинов, представляющий Центр социально-консервативной политики, замглавного редактора парламентской газеты. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Костуров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли гражданское общество противостоять судебному произволу в отношении Михаила Ходорковского? Об этом беседуем с правозащитником Михаилом Кригером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Понтифик встретился с жертвами священников-педофилов и извинился.
Один из нападавших произвел несколько выстрелов, лежащих на земле россиян.
В результате нападения отлучено рано на месте скончались две племянницы правозащитника 5 и 8 лет.
Если не будут остановлены боевики, проникшие во власть, мы объявим открытую войну.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.